Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и в эфире действительно 100 вопросов атеиста. Эта трансляция предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель или атеист, или человек, который сталкивался с какими-то вопросами, которые ставят атеисты, мог нам позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или прислать нам сообщение через Viber и WhatsApp 8 977 850 0996, 8 977 850 0996, и поставить любой вопрос, который может поставить атеист, или который вы слышали от атеиста. Но я начну с вопроса, который прошлой передаче, в понедельник, был. Примеры несоответствия в цитировании. В Евангелии от Луки в ответ на возмущение фарисеев по поводу того, что Спаситель и его ученики рвали колосья в субботу, Иисус сказал: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним?» Перейдя по ссылке на полях, мы попадаем в первую книгу царства, где в ходе того же самого события Ахимелех спрашивает Давида: «Почему ты один, никого нет с тобой?» Ну, мы можем просто пойти и прочитать полностью 21 главу царств. «И пришел Давид вновь к Ахимелеху священнику, и смутился Ахимелех при встрече с Давидом и сказал ему: „Почему ты один, и никого нет с тобою?“ И сказал Давид Ахимелеху священнику: „Царь поручил мне дело и сказал: пусть никто не знает, зачем я послал тебе и что поручил тебе“». И мы читаем здесь же во втором стихе: „Поэтому людей я оставил на известном месте. И так, что есть у тебя под рукой, дай мне хлебов пять или что найдется». То есть речь идет о том, что Давида сопровождает какая-то группа людей, и навстречу непосредственно с Ахимелехом Давид выходит один, оставив этих людей в известном месте. Но ему нужна пища не только для него, но и для этих людей. Поэтому вполне уместно сказать, что он взалкал сам, и он взял эти хлебы и дал бывшим с ним. Очевидно, он эти пять хлебов не съел сам. То есть у нас часто достаточно просто прочитать текст внимательнее для того, чтобы это кажущееся несоответствие устранилось. И второй был вопрос, Матфея 2:6: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевост Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Ссылка на Михея 5:2: «Но ты, Вифлеем Ефрафа, пусть ты мал среди городов Иудеи, из тебя мне выйдет тот, кто будет править Израилем, чье родословие ведется издревле, с древних времен». Пусть ты мал, там пусть ты не меньше. Там речь идет о том, что эта земля была как бы уничижена, умалена в мирском смысле, но Бог действует таким образом, он часто действует через тех людей или места, или группы людей, которые кажутся уничиженными, кажутся неважными. Так, сообщение. Почему в православных церквях не молятся на служении за протестантов? Ну, насколько я знаю, в православных церквях вообще молятся за весь мир, и не молятся как-то особенно специально за протестантов. Я думаю, что такой какой-то особенной, специальной выделенной молитвы не существует, не ведется, я не слышал, и в протестантских церквях за православных.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Как вы относитесь к идеям врожденной религиозности, что предполагается, что некоторые гены делают людей более расположенными к религиозной вере? Ну, знаете, очень, очень сдержанно отношусь на самом деле, потому что, ну, что такое религиозная вера? Религиозная вера — это определенное мировоззрение, это определенная обращенность воли, определенная посвященность. И это не может детерминироваться генами, генами может детерминироваться там, темперамент, например. Там вот тот же Ричард Докинс, он при другом раскладе мог бы стать таким фундаменталистским проповедником. У него такой темперамент для этого подходящий. Но если бы убеждения определялись генами, получалось бы очень смешно, получалось бы, что любые люди, в том числе те же атеисты, которые нас пытаются в чем-то убедить, они тратят время напрасно, потому что нельзя же изменить гены убеждениями. Если человек родился с религиозными генами, он будет религиозный. Если он родился с нерелигиозными генами, он будет атеистом. Тогда получается, что любая полемика, любые разговоры, любые аргументы, которые мы можем выдвигать, они просто бессмысленны, потому что человек, вот он так генетически запрограммирован, ничего с ним не сделаешь. Он уже, на него нельзя повлиять доводами, если у него так мозг устроен. Имея в виду, когда записки пишут прихожане, запрещают писать за некрещенных, также крещенных в неправославных общинах. Ну да, понимаете, в церкви так устроено, что церковь возносит определенные виды молитв, молитвы, вот в алтаре церкви читаются, за членов православной церкви. Это часть такого литургического устройства церкви. Мы можем молиться и молимся за всех людей, но вот молитвы в алтаре, они возносятся именно за членов православной церкви.
100 вопросов атеиста.
Мне всегда казалось странным, вот есть мусульманские проповедники или буддийские, или индуистские, которые тоже имеют свои книги, они глубоко убеждены в том, что истина именно на их стороне. Почему вы считаете, что они не могут быть правы? Ну, потому что я рассмотрел свидетельства, я рассмотрел данные. Понимаете, в любом случае, если вы сталкиваетесь с тем, что разные люди, там, разные религии верят по-разному, это же не повод делаться атеистом. Потому что атеизм — это просто еще одно альтернативное мировоззрение. У нас нет оснований его принимать по умолчанию. То есть это очень распространенное заблуждение, когда люди думают, что если вы не находите ту или иную религию убедительной, вам надо стать атеистом. Да с какой стати? Атеизм — это просто еще одна картина мира. Нет оснований его принимать по умолчанию. Что касается того, что люди убеждены там в разных религиях, ну, конечно, люди могут ошибаться. Конечно, я могу ошибаться. Мы уверовали на основании свидетельства апостолов. Мы их подробно рассмотрели. То есть, конечно, нужно проявлять усилия. Человек создан для того, чтобы искать истину. Мы созданы для того, чтобы найти истину. Мы созданы для того, чтобы обрести истину, и мы должны прилагать усилия, мы должны вот рассматривать притязания сторон. Я читал, скажем, беседу с мусульманскими апологетами. Я читал книги об индуизме. Я читал о буддизме. Не уверен, буддизм очень загадочная религия, не уверен, что я там много понял, но я пытался. И то, что я предпочел христианство, у меня есть на это серьезные причины. Причины как такого интеллектуального порядка, так и то, что Библия называет внутреннее свидетельство Святого Духа. Ага, вот пришло еще, у нас укладывается вот что в эту тему сообщение. Христиане часто ссылаются на внутренний опыт. Я поверил во Христа, это преобразило мою жизнь, я обрел радость и покой и так далее и тому подобное. Но много кто обрел радость и покой, приверженцы какой угодно религии могут сказать про себя то же самое. Вы знаете, я как раз не ссылаюсь вот в этих передачах, я стараюсь не говорить о том, что вот у меня какой-то внутренний опыт, я обрел покой и так далее, потому что я понимаю, что это будет звучать для человека внешнего, у которого нет такого опыта, неубедительно. Но я тут приведу пример, который приводит американский философ Альвин Плантинга. Он говорит так, вот представьте себе, что вас обвинили в убийстве, и у вас нет алиби. Вы гуляли по парку, вы любите гулять вообще по парку, в это время произошло убийство, и никто вас не видел в этот момент, никто не может подтвердить, что вы мирно гуляли по парку. Единственный человек, который твердо, достоверно знает, что вы гуляли по парку, это вы сами, а больше никто. И там против вас выдвигаются определенные улики, и вы, конечно, можете сказать, я совершенно уверен, я это точно помню, что это время гулял по парку. Но вам могут сказать ваши обвинители, ну и что, ну вот все злодеи говорят, что они мирно гуляли по парку. Там, кого злодея, там, какого убийцу не возьмем, но вам, конечно, будет заливать про то, что он мирно по парку гулял. Кто-то может подтвердить? Нет. Но понятно, что вы не можете предъявить вот эту вашу внутреннюю убежденность, что вы невинные гуляли по парку, вы не можете это предъявить в качестве доказательства на суде. Но это дает вам внутреннюю уверенность в вашей правоте. Вы про себя отлично знаете, что вы в это время были в другом месте, никакого убийства не совершали. Но понятно, что для того, чтобы убеждать других, вам понадобится, да, действительно как-то выстраивать аргументацию, как-то опровергать ваших обвинителей. Но внутри себя вы уже обладаете этим знанием. Точно так же с христианской верой. Христианин обладает внутренним свидетельством Святого Духа. И мы имеем это внутреннее удостоверение от Бога, что то, что мы веровали во Христа, истинно. И, конечно, могут сказать, что да, там много кто может рассказывать про свою внутреннюю уверенность. И понятно, что это не убедит других людей. Но изнутри это, конечно, убеждает. И я понимаю, что к этому, я вот не могу к этому прибегать в качестве аргумента, потому что мы должны, когда мы пытаемся кого-то убедить, апеллировать к каким-то вещам, которые понятны обеим сторонам. Но упоминать об этом можно. То есть человек может сказать там, в принципе, там, ну, если вернуться к этому примеру, человек обвиняет в убийстве, он говорит, я по парку гулял там, вот я это очень хорошо помню, где я был в это время, я в это время гулял по парку, вот в таком-то месте парка. И в этой ситуации мы можем ссылаться на наш внутренний опыт, мы можем о нем говорить, но я понимаю, что этого мало, что я должен приводить какие-то аргументы, которые были бы доступны обеим сторонам. Человек пишет, я экзорцист, изгоняю именем Иисуса Христа бесов из людей, и они получают исцеление. Даже турк от рака исцелился и стал христианином. Вы принимаете такое движение? Ведь Иисус сказал, чтобы мы изгоняли бесов и молились за больных. Вы знаете, как вам сказать, когда мне сообщают о чудесных исцелениях, я тут нахожусь в ситуации, когда я не присутствовал и не могу об этом свидетельствовать. Вот бывают подлинные свидетельства об исцелениях, бывают неподлинные. Я верю, что Бог, в принципе, может творить чудеса. Я верю в то, что чудеса не прекратились, что они могут совершаться и сейчас, но каждое конкретное сообщение о чуде, ну, я могу только сказать, что я не присутствовал. Тут я в этом отношении остаюсь достаточно сдержанным. И апостол Павел, он пишет, что главное проявление Святого Духа в человеке, он, когда он пишет о плодах Святого Духа, он говорит прежде всего о преображении человека в нравственном отношении. Он говорит, что плод же Духа — это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть какие-то явные такие чудеса, ну я не берусь предписывать Богу, когда ему там чудеса творить, когда нет. Но, насколько я понимаю Писание, апостол Павел делает упор в нашем возрастании на то, как меняется наш характер, на то, как мы преображаемся в нравственном отношении, насколько изменился наш характер, насколько мы сделались образом Христа, потому что Писание это говорит, что мы должны уподобиться Христу вот, в его характере, в его личности. Это огромная задача, и ну, Бог может творить чудеса, да, но это как-то не главное, потому что апостол уже говорит, там вот дальше, когда он говорит, тут речь о любви, в 13 главе второго послания Коринфянам, он говорит, что если вот я вообще там все могу, там чудеса все творю, но не имея любви, то это вот нет мне в том никакой пользы. Поэтому когда я получаю какие-то сообщения о чудесах, я могу только сказать, ну, я не знаю, я не присутствовал. В принципе, я думаю, что чудеса возможны, но я могу только сказать о том, что я не присутствовал при этом, не берусь ничего конкретного утверждать или отрицать. Так, я напомню, что у нас передача «100 вопросов атеиста», и я буду рад, если вы пришлете какие-то вопросы, которые вам ставят атеисты, или, может быть, вы сам атеист. Так. Зачем вообще человеку религия? Разве нельзя быть полноценным членом общества и без религии? Разве нельзя быть благодетелем общества и без религии? Многие общества, например, скандинавские страны, отлично обходятся без религии, с ними ничего страшного не случилось. Ну, вы знаете, тут несколько вопросов нужно рассмотреть. Первый вопрос – это зачем человеку религия? Затем, что человек создан для того, чтобы познать истину. Вот если мы стремимся к истине, мы должны ставить вопрос не о том, зачем нам, а о том, что является истиной. Вот есть общее у науки и религии, при том, что это разные достаточно области человеческой активности, но есть общее – это стремление к истине. Причем очень часто ученые стремятся к истине даже не для каких-то, не в каких-то технологических целях, не чтобы чего-то научиться делать полезное, а для того, чтобы знать просто, из любви к знанию. Беседовал с ученым, который выяснял там, изучал там популяцию каких-то рыб на Байкале, и было абсолютно понятно, что в сколько-нибудь обозримой перспективе там никакой практической пользы от этого не будет. Но, тем не менее, люди стремятся к знанию, люди хотят знать истину. И вот мы хотим знать, это наше призвание, о том, каково мироздание, каково наше место в мироздании, для чего мы существуем. Относительно того, может ли человек быть там, нравственным, добропорядочным членом общества, будучи при этом атеистом? Может. Может, конечно. Это не вопрос вообще. Библия говорит, что люди, которые не принадлежали к Божьему народу, они могли быть нравственными. Они могли совершать нравственные поступки, которые Бог одобряет. Ну, упоминается, например, сотник римский Юлий, который поступал с Павлом человеколюбиво. Или упоминаются жители Мелита, Мальты, куда Павла выбросило кораблекрушением со спутниками, и они им оказали немалое человеколюбие. Это 100% были не христиане, они только-только увидели апостола Павла. То есть, конечно, неверующий человек может совершать добрые дела. Другое дело, а как мы определяем, что такое доброе, и какой смысл имеет слово «добрый»? Вот если мы верим в то, что мир сотворен Богом и сотворен с определенной целью, Бог имеет какой-то замысел о человеке, то мы можем говорить о том, что что-то в человеке, какие-то поступки соответствуют этому замыслу, какие-то нет. То есть Бог нас создал, чтобы мы любили друг друга. Когда мы проявляем братскую любовь, это соответствует его замыслу. Когда мы друг друга ненавидим, это идет против его замысла, там, это зло. В мире, где, в той картине мира, где никакого Бога нету, и Вселенная никакого замысла о нас не имела, мы возникли просто вот в результате действия неких слепых природных сил, совершенно непонятно, что это называть добрым. То, что нравится мне, там, то, что нравится моим друзьям, ну, какой-то другой группе друзей это не нравится. В христианской картине мира атеист может совершать добрые поступки. В атеистической картине мира как вот объективного добра просто не существует, которого люди там могли бы совершать. Ну и третий вопрос, который вы, собственно, подразумеваете, это вот там скандинавские страны, где типа все атеисты, и при этом все очень благополучно, там все очень хорошо. Ну, на самом деле тут у меня сразу два есть некоторых сомнения. Во-первых, насколько скандинавские страны действительно атеистичны, то есть там меньше верующих, там очень мало народу ходит в церковь, да, но там все-таки есть остатки христианской культуры, есть какое-то число верующих. И второе, мне кажется, неочевидно их благополучие. Потому что если набрать Sweden, там News в поисковике англоязычном, и там постоянные какие-то безобразие из-за невозможности ассимилировать там иммигрантов, там какие-то районы, в которые полиция не может заходить, там какие-то постоянные сообщения о преступлениях, которые невозможно толком расследовать. И то, что это вот такой рай на земле, который идеальное такое безбожное общество, ну, я думаю, что это все-таки не идеальное общество, вот, если брать скандинавские страны, и даже сильно не идеальное. Поэтому я даже не уверен, можно ли их приводить в качестве примера общества, где все в порядке. По-моему, там не все в порядке. Ну, собственно, в нашем падшем мире нигде ничего нет, чтобы было полностью в порядке, но мне кажется, что это все-таки некоторая легенда, когда люди думают, что в Скандинавии все очень хорошо, нет никаких проблем. Пришел еще вот такой вопрос, который у нас возникает довольно часто. Это христиане должны доказывать реально своего Бога, атеисты ничего доказывать не должны, потому что невозможно доказывать небытие. Попробуйте доказать небытие фей, эльфов, драконов и тому подобного. Ну, хороший комментарий. Вы знаете, атеисты обязаны доказывать не небытие Бога, конечно, потому что нельзя доказывать отрицательное утверждение. Но атеизм предполагает определенную позитивную картину мира. Он предполагает, например, что наш разум вторичен по отношению к материи. Вот для верующего человека, для атеиста, наш человеческий разум, он создан неким божественным разумом. То есть разум, он первичен по отношению ко всему. Сначала пребывает божественный разум, потом Бог творит мир, как ему это угодно, и мы потом уже сотворены этим божественным разумом, мы его отражаем в себе. В атеистической картине мира человеческий разум, он имеет чисто материальное происхождение, чисто материальные корни. И вот то, что наш разум, наша воля, наше сознание сводится к некой материалистической доразумной причинности, это уже очень сильное заявление, которое уже очень контринтуитивное, которое надо как-то доказывать. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
У меня про свободу воли.
Да.
Не возражаете?
Да-да.
Ну вот смотрите, вот я хочу вас, ваше понимание, ваше определение свободы воли покритиковать, но заодно еще одно. Тут дело в том, что свобода воли, как вы понимаете, в дебатах традиционно понимается либо как способность выбора между альтернативными, значит, вариантами действия, либо вот то, что вы исповедуете, это как присущая агенту способность быть автором собственных действий. Вот. Ну, значит, Сергей Львович, на самом деле оба варианта, они логически и даже онтологически несостоятельны. Дело в том, что в первом варианте, в первом примере, в первом, значит, случае мы имеем дело не со свободой воли, вот,
алло. Да-да, я слушаю вас.
Не со свободой воли, а не о свойстве, вернее, воли быть свободной, а о свойстве воли значит, формировать каким-то образом, генерировать критерии для выбора между множеством, среди множества альтернатив. А во втором, вот в этом вашем случае, также речь идет не о свободе воли, а о приоритете собственных действий агента перед действиями других агентов. То есть, ну потому что быть автором означает на самом деле иметь приоритет. То есть ваши действия просто случаются раньше действий других агентов. Вот и все. Поэтому онтологически и логически при определении понятия свободы воли с самого начала нужно сначала определить, что есть воля, в принципе. Что думаете? Спасибо.
Ну, воля — это как раз способность агента быть автором своих действий. Именно в этом смысле. И мы, конечно же, принимаем наши решения в различных условиях. У нас есть различные, так сказать, входные данные, мы решаем разные задачи, но решаем мы их по своей воле. Я не могу внезапно заговорить по-португальски, но я могу там потратить полгода и начать говорить на этом языке худо-бедно. Но у меня всегда есть выбор в рамках тех альтернатив, которые у меня есть. И в этой ситуации я являюсь автором своих решений. И это концепция, из которой мы все интуитивно исходим. То есть одно из противоречий, внутренних противоречий атеизма, это то, что люди, с одной стороны, материалисты отрицают свободную волю, с другой стороны, они каждым своим высказыванием подтверждают, исходят из того, что свободная воля существует. Олег задает самый частый вопрос от атеистов. Библию ведь написали люди, они могут и заблуждаться, что-то выдумать. Знаете, я в таких случаях концентрируюсь не на Библии, а на Иисусе Христе. И я обычно говорю, давайте мы рассмотрим Новый Завет просто как сборник исторических свидетельств. Вот я не говорю вам, не требую от вас, чтобы вы верили прямо сейчас вот в богодухновенность Нового Завета и даже в его полную истинность. Ну да, допустим так, Новый Завет писали люди, допустим. Допустим, не будем пока рассматривать какое-либо сверхъестественное вдохновение, будем исходить из того, что это написано, как другие человеческие документы, просто написано людьми. Там, вот, примерно так же, как мы бы читали воспоминания современников Александра Сергеевича Пушкина. Там, или воспоминания учеников и духовных чад отца Александра Мени. Там, или отца Александра Мечева. Знаете, есть такой популярный в православной среде жанр, там воспоминания духовных чад о любимом священнике. И мы не считаем, что эти воспоминания, они какие-то носят какой-то сверхъестественный характер или что Бог сверхъестественным образом проследил, чтобы там не было никаких ошибок. Нет, мы просто их читаем как исторические свидетельства, что люди вот знали этого священника, люди с ним общались, люди были к нему глубоко привязаны, теперь люди о нем вспоминают, он уже отошел ко Господу. И вот мы можем с таким же критерием подойти к Новому Завету, пока мы не ставим вопрос о его богодухновенности. И вот в Новом Завете мы обнаруживаем воспоминания группы людей, которые утверждают, это самое главное в их жизни, что их учитель, который был распят, который умер на кресте, воскрес из мертвых, явился им живым, отправил их проповедовать Богу весть. То есть мы имеем дело со свидетельством, с утверждением учеников Иисуса, что он воскрес из мертвых. И Новый Завет его тщательно изучают люди самых разных убеждений. И к чему они пришли, так это к тому, что Иисус, несомненно, существовал как историческая личность. Вот была еще в СССР популярная очень такая мифологическая теория, что Иисуса не было как исторического лица, это все перелицованный Озирис. Но сейчас, конечно, никто этого не придерживается из специалистов. Известно, что у него были ученики, что свидетельство Нового Завета исходит от первого-второго поколения учеников, что послание апостола Павла написано в 50-е и 60-е годы, то есть 20-30 лет после событий. Евангелие написано порядка 40 лет, 30-40 лет после событий. И когда нам... Ну, вот попробуйте представить, что было 30 лет назад. Вот мне 50 лет. И 30 лет назад мне было 20, и я помню, что со мной происходило в 20 лет. Или я чуть меньше 30, там, 27 лет женат, и я помню свою свадьбу. Я при этом присутствовал, это для меня значимое событие, я хорошо помню, что происходило, я помню, кто был приглашен, я помню, как развивались события. Я могу путаться в каких-то мелких деталях, но... Естественно, никто же не станет говорить, что, знаешь, может, тебе приснилась эта твоя свадьба, может, ты не женат на самом деле. Конечно, это будет смешно. И вот воспоминания апостолов — это воспоминания живых людей о событиях 20-30-40-летней давности, при которых они присутствовали. И они утверждают, что они видели Иисуса Христа воскресшим из мертвых. Что они лично видели Его воскресшим из мертвых, и что... Именно это перевернуло всю их жизнь, и они пошли проповедовать, что он воскрес из мертвых, сталкиваясь при этом с различными гонениями, притеснениями и враждебностью. Как это объяснить? Вот это факты, это не вопрос веры. То, что был Иисус как историческое лицо, то, что он был распят, и то, что его ученики пошли проповедовать, что он воскрес из мертвых, это факты, это не предмет веры ни разу. Это не требует веры в богодухновенность Писания. Это то, что мы знаем, как может знать историк. И мы стоим перед необходимостью как-то сформулировать наше отношение к этому свидетельству. Эти люди правду говорят или нет? Но если они говорят неправду, они либо знают об этом, либо нет. То есть, если человек знает, намеренно говорит неправду, ну, это заговор какой-то. Это разные теории заговора. Теории заговора, у них большие проблемы, они, прежде всего, не могут объяснить мотив. А зачем? Чтобы исключительно навлечь на свою голову разные гонения и бедствия? Довольно странное стремление. Заговоры составляются ради денег, ради власти, чтобы отомстить врагам. Но вот про апостолов мы этого сказать не можем. Почему? Зачем им это могло быть? И другая проблема с заговорами. Заговоры — это очень хрупкие вещи. Чем больше людей вовлечено в заговор, тем скорее кто-нибудь всех сдаст. Достаточно, чтобы кто-то один раскололся, и все, весь заговор накрылся. Заговоры очень такие хрупкие штуки. Поэтому в теорию заговора сейчас никто не верит, в то, что апостолы были сознательными обманщиками, никто не верит. Более популярна теория галлюцинации, что апостолы, вот они так ждали, что Христос воскреснет, они вот как-то очень огорчались, что они себя малодушно повели, им хотелось, чтобы он воскрес, как-то их утешил, и тут бах, он им примерещился. А проблема с теорией галлюцинации та, что апостолы не ждали, что Христос воскреснет, во-первых. Мы видим в Евангелии свидетельство, что они, наоборот, очень растеряны, обескуражены, сидят, боятся. И даже когда мы читаем, что приходят жены мироносицы, им возвещают, что Христос воскрес, они не верят поначалу, показали слова их пустыми, не поверили им. А когда Господь шествует вместе с двумя учениками, и ученики говорят, а мы-то думали, это был тот, кто должен избавить Израиля. То есть они еще не верят. И эти свидетельства о неверии апостолов, они достоверны в том плане, что никто бы не стал придумывать такого компромата про основателей церкви. Единственное, кто мог бы против себя свидетельствовать в таком отношении, это апостолы. И вот апостолы, во-первых, не ждут никакого воскресения, они обескуражены очень сильно, они даже не верят, когда им сначала возвещают. Во-вторых, галлюцинация — это все-таки не коллективное явление. Галлюцинация — это симптом определенной проблемы, определенного расстройства, которое все-таки проявляется индивидуально. И третья и самая большая проблема теории галлюцинации — это то, что нужно было куда-то девать тело. Поскольку подчеркивается телесный характер воскресения, подчеркивается, что гроб пуст. И вот достаточно было просто предъявить тело, чтобы все христианство закончилось бы не начавшись. И у нас остается в качестве наиболее правдоподобного объяснения то, что они действительно говорят правду, Иисус Христос действительно воскрес из мертвых. И если мы принимаем это, что Христос воскрес из мертвых, мы тем самым признаем, что Бог вмешался в эту ситуацию. Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. Раз Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, есть Бог, который заботится о мире вообще, и особенно важным для него является ключевым моментом то, что делал Христос, значит, этот же Бог позаботился о том, чтобы Писание дошло до нас в том виде, в котором он бы хотел. Поскольку это означает, что есть Бог, и Бог заботится о том, чтобы Писание дошло до нас в том виде, в котором нам нужно. Станислав пишет, если плясать от воли, то воля — это свойство организма поддержать, порождать и поддерживать во времени побудительные желания, а также регулировать их вплоть до полной инверсии. Соответственно, свобода воли — это возможность организма проделать все это при отсутствии каких-либо внешних или внутренних причин, условий ограничения обстоятельств. Поэтому сама по себе необходимость породить волевое, в том числе нравственное решение, несовместимо с свободой воли. Точно так же принятие решения вопреки внешним или внутренним причинам, условиям, ограничениям, обстоятельствам, также несовместимо с свободой воли. Честно говоря, я не очень понимаю. Мне кажется, вы путаетесь в определениях. Свобода воли — это способность человека быть автором своих решений. Все. Человек является автором своих решений. Вы являетесь автором решения отправить нам это сообщение. Это уже проявление свободной воли.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7-977-850-09-96. 100 вопросов атеиста.
Говорят, что бесы не наделены даром творчества. А как же приписываем разного рода видения и сны соблазнительного характера? Эта компиляция разве не может считаться творческим актом? Но это сильно зависит от того, что считать творчеством, понимаете? Там человек может, не знаю, современный художник пририсовать усы Мона Лизе и сказать, что это выдающееся произведение искусства. Но в традиционной картине мира это вряд ли будет сочтено каким бы то ни было творчеством. Сейчас я смотрю ваше сообщение. «Жизнь такая короткая», человек, Андрей пишет, «жизнь такая короткая, человек внезапно смертен, то чего-то атеизма и не хочется вовсе, да и не может быть от него радости, только временная, на какой миг, пока есть эта жизнь». Но это скорее такой комментарий, а не вопрос. Мы больше ориентированы на вопросы. Ага, вот еще пришел вопрос. Очень часто мистические переживания, в кавычках, связаны с эпилепсией или другими душевными болезнями. В наше время эти люди подвергаются медикаментозному лечению, что облегчает их состояние, но лишает их также и мистических видений. В прошлом такие люди могли считаться пророками или апостолами. Не проще ли найти именно такое объяснение религиозным феноменам? Ну, нет, не проще, потому что, ну, приводил я этот пример с душевными болезнями. Ну, вот я знал человека, который совершил открытие в области физики, но у него это открытие похитило немецкая разведка, ему потом эта немецкая разведка всячески пакостила, то его там собака покусает из-за немецкой разведки, то ногу сломает из-за немецкой разведки. И было ясно, что хотя этот человек абсолютно безопасный, безобидный, мы с ним сидели, подолгу говорили, было очевидно, что он страдает душевным расстройством. И очевидно, что никаких открытий в области физики не совершал, никакая его немецкая разведка не преследует. И значит ли это, что любой человек, который претендует на научное открытие в области физики, просто душевно больной? Вот недавно скончался Жорж Сальферов, это выдающийся ученый, пишут некрологи, пишут о выдающихся научных открытиях, которые он совершил. Что, если я скажу, да, знаем мы этих ваших физиков, я вот там, помню, как работал в библиотеке, подолгу беседовал с одним таким физиком, знаем мы вас. Конечно, это будет не аргумент. Конечно, существование душевно больных людей, которым кажется, что они совершили открытие в области физики, никак не опровергает существование настоящих физиков. Существование людей, которые страдают бредом преследования, которым кажется, что за ними гонится иностранная разведка, никак не опровергает существование разведок как таковых. Это не значит, что люди всегда бредят, всегда параноят, когда говорят о том, что существуют иностранные разведки. Точно так же существование религиозного бреда, он бывает, почему бы ему не быть, никак не опровергает реального религиозного опыта. Нина пишет. «Мой друг-атеист очень хорошо воспринял мою приверженность к лютеранскому течению, но все же не может понять, зачем нужно посещать церковь. Как можно правильно ответить на этот вопрос?» «Из послушания Господу нашему Иисусу Христу». Ну вот, как вам сказать, есть с нескольких сторон, можно сказать. Самое простое, что я бы сказал, самое очевидное, это то, что ну вот я признал Иисуса Христа моим Господом. У меня есть царь, у меня есть владыка, я ему решил повиноваться, абсолютно повиноваться. И первое, что он от меня хочет, это чтобы я посещал церковь, приступал к Евхаристии. И это не что-то такое невероятно тяжелое, он же от меня не требует, чтобы я прям принял мученическую кончину или сделал что-то такое невероятное. От меня требуется прийти в церковь, в знак моей веры, и приступить к причастию. Если бы я этого не делал, то ну, насколько серьезно вообще его воспринимаю в качестве Господа? Понимаете, вот, ну, не знаю, у меня есть там работа. Я на эту работу прихожу постоянно. Вот, допустим, не знаю, ну, все мы так или иначе работаем, все мы знаем, что значит слушаться начальство по работе. Вот нас попросили прийти, там, выполнить какое-то поручение, мы его идем и выполняем. Почему? Потому что мы признали над собой в рамках наших рабочих обязанностей то, что у нас есть начальник. Мы его слушаемся. А тут получается, что для нас Христос оказывается имеющим даже меньше авторитет, чем начальник по работе. Вот нам начальник скажет, приди там к такому-то часу, делай свою работу, мы придем. Христос нам говорит, сие творите у моего воспоминания, и мы откажемся. Но это будет очень странно. Другой момент. Если вас что-то реально интересует, вы же этому посвящаете время. Ну, вот есть люди, которые занимаются, ну, к примеру, не знаю, реконструкторством. Они там себе куют латы средневековые, потом ходят в этих латах, тоже размахивают мечами. Очень, значит, все это их привлекает. И понятно, что если человек это привлекает, он на это тратит время. Его не нужно заставлять в это воскресенье поехать там куда-то в лес и там бегать в этих доспехах. Просто ему это интересно, его это интересует. Или там, не знаю, человек, у меня есть один знакомый, он очень любит оперную музыку. Он ходит слушать оперы, но билет в оперу дорогой, а он человек бедный. И он там есть какое-то дешевое место, где можно 3 часа, там опера идет 3 часа, в лучшем случае, а то и 5. И там нужно где-то стоять, стоя. Там нет даже возможности сесть, но там дешевый билет, где-то можно стоять 3 часа, слушать оперу. И человек стоит 3 часа подряд, потому что ему нравится опера, его это реально интересует. Я к опере равнодушен, я бы стоять 3 часа, слушать оперу не смог бы. Но вот ему это нравится, его это привлекает. И если человек заявляет, что он очень любит оперу, но в оперу не ходит, то мы скажем, что, не знаю, почему он говорит неправду, но он говорит неправду. Если человек говорит, что он увлекается альпинизмом, но в горах ни разу не был, ну, тоже мы ему не поверим. И точно так же нельзя искренне и серьезно верить во Христа, но воскресное утро проводить где-то в другом месте. Если мы верим в Господа, мы идем в церковь. Для нас это важно. Олег, а если не хочется посещать церкви, ну, совсем, можно же слушать проповеди через интернет? Как вам сказать, это вопрос послушания. И это не вопрос того, что мне хочется. Но я вернусь к этому примеру с начальником по работе. Мне начальник по работе говорит, что я должен прийти в такое-то время, в такое-то место, и там выполнять такие-то действия. Я спокойненько себе иду. Хочется мне, не хочется. Я нанялся на эту работу, я принял на себя такие обязательства. Я хочу эту работу сохранить за собой, я иду и делаю. А так мне Христос говорит, вот сие творите в мое воспоминание, и я должен прийти, потому что, ну а как же? Понимаете, это вопрос, ну, мы должны иметь некоторое рвение к тому, чтобы исполнять Божьи повеления. Бог хочет, чтобы я был в церкви. Это совершенно определенное из Священного Писания, поэтому мы идем и выполняем то, что он нам повелел. Хочется или нет. Ну, на работу мы ходим, независимо от того, насколько нам хочется. И поэтому мы точно так же просто из повиновения Богу идем в церковь. Станислав, скажите, с какого рожна быть автором, значит, быть свободным? Хочется интеллектуально добросовестного ответа. Понимаете, Станислав, такое определение. Свободная воля – это способность человека быть автором своих решений. Ага, мистер Фримен пишет, если вы слово слушаете только в интернете, то восхищение узнаете по радио. Ну, как вам сказать, бывают ситуации, когда человек не может физически прийти в церковь. Ну, он там разбит какой-то страшной болезнью, он прикован к постели, и вот физически он не может. Ну, бывает. Но во всех остальных случаях, когда все-таки физически можно прийти в церковь, надо прийти.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Кстати, о церкви. Есть ли в деятельности этой почтенной организации хоть что-то проверяемое? Те же чудесные исцеления, врачи хоть что-то фиксировали? В отношении чудесных исцелений фиксировали, но, понимаете, проверяемо прежде всего, главное, это не чудеса как таковые. Главное – это то, что происходит преображение человека. то, как меняется характер человека. То, что человек становится другим. Вот это в церкви происходит, и вот это самое главное. Чудеса — это хорошо, но это не главное. Главное, становится ли человек другим, проявляются ли в нем плоды Святого Духа. Что же касается чудес, то чудеса бывают, и, например, где-то они даже ведутся, где-то ведется учет. Вот я знаю, в Урде ведется учет. Это такое популярное католическое место паломничества, и там огромное количество народ туда приходит, и там фиксируются периодически, да, именно случаи чудесных исцелений, которые рассматриваются, там очень строгие критерии отбора, потому что церковное начальство, оно не хочет возбуждать истерии. Там строгие критерии, когда человек, вот это нельзя списать на чисто психологический эффект. Какое-то органическое поражение серьезное, и вот оно прошло. И десятки случаев отмечено. Я помню даже фильм с участием Ричарда Докинза. Там Докинз приезжает такой в Урд, ходит там с таким кислым видом, и на него даже смешно смотреть, с каким кислым видом он ходит. И он спрашивает там у местных, значит, служителей, говорит, ну а как, у вас есть какие-то фиксированные случаи исцеления? Говорят, ну да, вот десятки есть случаев. Ну, он говорит, ну почти же ничего-то, нельзя обращать внимание, потому что какие-то огромные толпы народа ходят, и всего десятки исцелений. Но тем не менее... Это понятно, что он все это отвергнет, тем не менее, зафиксированные случаи исцеления, конечно же, есть. Хотя главная цель, и я это подчеркну, главная цель церкви не в том, чтобы демонстрировать чудеса, а в том, чтобы менять людей. И вот эти чудеса я видел. Я видел, человек там был бандит в тюрьме, покаялся, вышел законопослушным гражданином. Я видел людей... которые были горькие пьяницы, которые умирали под забором, и которые возопили к Богу, и после этого их жизнь изменилась. Вот это деяние Святого Духа, вот это подлинные чудеса. А чудеса, чудесные исцеления, да, они бывают. Другое дело, что, понимаете, чудеса не носят принудительного характера. Если неверующему человеку предъявить вот документы, что была раковая опухоль, вот документы, что ее больше нету, вот обследование, там рентген, все дела, то он не поверит, он просто скажет, ну, может, был ошибочный диагноз, ну, может быть, это была не раковая опухоль, что-нибудь еще. Ну, в общем, будет искать какое-то другое объяснение.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teus.fm.
Лариса пишет, работа рутиной бывает, а в храме так не должно быть, там душа должна быть открыта Господу. Так понимаете, открытие души Господу – это упорный систематический труд. То есть если мы будем полагаться только на эмоции, только на переживания, то мы так далеко не продвинемся. Христианская вера, она держится на воле, на послушании. И потом уже в результате того, что мы проявляем волю и послушание, Бог может, когда Он сочтет нужным, дать нам какой-то мистический опыт, какое-то чувство открытости Богу, какое-то переживание, но мы начинаем с послушания Богу. Мы начинаем с хранения Его заповедей. Мы ходим в церковь, потому что Он нам так заповедал, потому что такова Его воля. Мы делаем то, что Ему угодно, независимо от того, насколько нам это в данный момент хочется. Вообще, послушание Богу — это, знаете, вот как любовь к ближним. Вот ближние вас там могут, допустим, раздражать. Вы на них можете как-то там огрызаться. Но вы понимаете, что это нехорошо, это не угодно Богу, и вы просто из послушания Богу свое раздражение оставляете при себе и стараетесь вести себя любезно. И постепенно, по мере того, как вы себя ведете любезно, вы научаетесь, это входит у вас в привычку, и у вас изменяется отношение к людям. Но время уже подошло. Спасибо вам за ваши вопросы. Оставайтесь с нами. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».